Льеров и у микрофона Марина Тимашева. В Москве издана книга переводов латышских поэтов XX века под названием «Берега дождя». С ее составителем и переводчиком Сергеем Марейно разговаривала Елена Фанайлова.
В книге 8 имен, и я спросила у Сергея Марейно, каких латышских поэтов он считает самыми важными. С кого, собственно, следовало бы начинать русскому читателю?
Ну, здесь два видения, два среза. В том, с которых надо было русскому читателю начинать, это, конечно же, Александр Чак и Уэрвацитес, по той простой причине, что их очень много переводили на русский еще при советской власти, при той хорошей школе перевода с подстрочников, и так или иначе уже наработала некая традиция и перевода этих поэтов, и их чтения. Верна она, не верна, устарела, не устарела, это другой вопрос, но просто с них легче, с ними проще, и более того, я думаю, что поколение от 40 и старше, оно уж точно их читало, и просто при возобновлении контакт будет. А если говорить о том, что для меня наиболее важно, и вот то, вокруг к чему прицепляется как к локомотиву все остальное, то это совершенно удивительная тройка поэтов, которые родились друг за другом с очень небольшим интервалом: Берзинш, Рокпелнес и Кунос. Они родились с 1944 по 1948 год, они абсолютно разные, они влияли друг на друга, отталкивались друг от друга, пили вместе, ненавидели друг друга, любили друг друга. Уникальная совершенно ситуация. Ну, трудно говорить, допустим, про немцев, там, Гёте, Шиллер, т.д., т.п., но где-то в золотом русском веке это может быть, потому что, скажем, если брать серебряный век, вот эти наши вечные тройки, там, Пастернак, Ахматова, Мандельштам, они при ближайшем рассмотрении распадаются, потому что они связаны так плотно, как эти трое. Итак, Берзинш, Рокпелнес, Кунос.
С кого начнем?
Ну, наверное, с Берзинша, потому что Берзинш – это такой столб, полиглот, поэт-шаман, заклинатель. В каком-то смысле он наследник Хлебникова, ну, в таком, как, скажем, вот великолепный московский режиссер Погремичко, наследник Ежи Гротовского. То есть он значительно проще, поэтому значительно понятнее, поэтому сделал то, что маэстро только намечал. А кроме того, вот, ну, все, кто хоть как-то что-то понимает в этом языке, на котором говорит всего 1,5 миллиона человек, я имею в виду латышский, действительно убежден, что есть язык до Берзинша и язык после Берзинша. Как искать? Как мне искать цветок папоротника? Как тебе искать? Как? Искать в песочнице, искать под елкой пригожей. Искать под подушкой утром, в школе искать под партой, на карте мира искать, на дне моря и на вершине горы. Искать в книгах, листать за страницей страницу, разглаживать бережно, что там цвело 100 лет назад. Ах, Библия черная, пальцы дедов моих ты знаешь, сколько лет и зим помнишь, хозяек старых и молодых, крестины, свадьбы и похороны, голоса журавлей, коров в закутах, расскажи, может, было, может, пришла как-то утром слуга, ноги в росе, с головы до пят в росе, небо в росе, держит в руке растерянное, куда спрятать в Библию, полистала, вложила, один-единственный раз могло же случиться искать. Искать, где старики пьют, испытают, может, кто вспомнит, может, кто мимо шел, у детей спросить, говорят, знать всякие вещи. Горячие печи искать, во рту смеющимся искать, в сказках Латвии, по-немецки учиться, в истории древней искать, в таком-то году в лесах цвели невиданные цветы, слезы Иисуса. Той осенью началась чума, искать, где солдаты шагают за ротой рота, колеса и гусеницы, кто знает, может, как раз из принципа там растет, невытоптанный зацветет, искать, где зарыт повешенный, где расстрелянный брошен, кто знает, вдруг пламенеет, вдруг там царапает землю, вдруг там зацветет, искать у себя на родине, у тебя на родине, у них на родине, искать в небе, искать на земле, под землей, искать, как мне искать траву Яна, как тебе искать, как найти, искать в январе, на льду, под снегом, в апреле, в грязи искать, жарким днем, на рынке, среди помидоров, рыбы и птицы, в летнюю ночь искать, в лесу, среди запахов, найти, как найти, не знаю.
Какой это год?
Я думаю, 70-е, 80-е, где-то вот.
Я как раз хотела спросить вот об этой тройке. Сказали, что они рождены в 40-е, соответственно, творческий расцвет – это 70-е годы.
Конец 60-х. В принципе, всех сделала советская власть. Точно так же, как вот русскую школу филологии. То есть, зажав все гайки, она оставила одну дырочку, куда спускался интеллектуальный пар нации. И именно со второй оттепелью и связано это было. Юрис Куннос, фамилия Ливская, то есть у графинских корней, по-фински «кайки у кунноса» значит «все в порядке». В отличие от, скажем так, прекрасно полуориентированных Берзинша и Рокпелнеса, Куннос, его любовь скорее была любовью вот той самой воздушный, небесный прямо туда и на небесах. Поэтому его творчество было круто замешано на алкогольных парах. И это прекрасно, потому что оно расцвечено всем этим. И несмотря на то, что он пил, писал он абсолютно трезвым. Чем больше он спивался, тем лучше он писал, тем богаче был его мир. И для меня это было всегда парадоксально, что вот, скажем, я знаю многих художников, уходящих в мир иной не в лучшем виде, Кунас до последнего. Чем хуже ему было, тем яснее и четче он писал. Вообще, мне кажется, это самый крупный поэт Латвии, единственный ее экспортный товар, кроме селедки. И его значение с каждым годом возрастает и будет возрастать. И иногда задумываясь о том, почему именно он заговорил вещи, которые все более и более значимы и практически все более и более становятся некими ключами к неким тайнам, я вспоминаю, что когда Иисус произносил Нагорную проповедь, ну, с никаких сравнений, простые параллели, кем он был? Он был представителем крайне маленького народа, к которому никто не относился серьезно, но который обладал определенными музыкальными способностями. Если бы вот Нагорная проповедь Иисуса была бы сказана устами, скажем, римского всадника, я думаю, Хиросима и Третья мировая были бы неизбежны гораздо раньше. А так это медленно, медленно это было то зерно, которое упало, умерло, потом проросло, и вот только-только начинает колоситься и созревать. Вот вы были самый маленький народ, в нем самого маленького, он был карликом, таким гномиком, ну, относительным, с очень красивым таким скульптурным лицом русского богатыря, и он заговорил на этом языке. «Я вернулся в свой город, исхудавший, как гончий пес, что пропал и вновь объявился, принюхиваясь к родному столбу. Адреса полустертые перемигиваются, как лампочки над тем перекрестком. И с усищами монстра, нажравшись электричество, везет тебя трамвайбус по местам, где счастливы были, где каждая вещь считает владельцами нас одних, где до сих пор скрип в парадном, как гамма, как додекафонический джаз, будто в состоянии невесомости выплывают из дымки черепичная крыша или лепной карниз, и я ощущаю их, как слова «тогда» и сейчас, словно мода капризны, также изменчивы, все с той же тягой к власти в крови, фиолетовые сирени, тигриные полосы, облачное оперение дракона, и раскраска домов веселей год от года напоминает бисквит, так что взял бы и надкусил хоть один. Да я уж не тот сластен, а мне хлеб соли достаточно, как при коммуне, а пью я воду. Однако законы еще не отменены, и гульфик на шее не всем по вкусу. Точь-точь, как в тот раз по Парижу брожу с Бедекером 1912 года. Без су в кармане в латинском квартале живу, собирая мусор. Здесь не легче, но все-таки Рига обволакивает мантии, нежно прикалывает к груди золотую булавочку. Ибо нужно, чтобы сменилась мода и чтобы прошли годы, прежде чем сине-стальные молча зайдут за мной и вспыхнет словечко «выбыл». А следующий поэт, средний из них, это Янис Рокпилнес, человек, который начинал с русских стихов, потом перевел их на латышский. Я однажды, когда только осваивал перевод, я заперевел обратно две его строчки. Первый снег, липы переодеваются, как девушки, не смотри. На что Янка мне сказал: старик, ну какой не смотри, конечно же, отвернись. Вот круто замешанный на русском языке, русский по матери, абсолютно западный, сухой, искрящийся, желчный поэт, вот как кошку погладит, так и от него искры посыпятся. Вот никакого этого неподцензурного, выморочного минимализма, никакого хамоватого наздрыва, строчки, которые просто распадаются. И на собственном электростатическом отталкивании потом точно так же на притягивание собираются. В определенном смысле сделал латышский литературный язык певучим, как когда-то русский сделал певучий Пушкин. Опять никаких сравнений, только параллели. Все труднее зябликов нести для продажи на птичий рынок. Эти зяблики тяжелеют год от года, словно что-то у них на сердце. Эта тяжесть ломает весы. Эта тяжесть ломает весы. Даже те, что стоят на бойнях.
Стихи поэтов Латвии Елене Фанайловой читал Сергей Марейно. В эфире «Российский час» поверхности.